Здравствуйте, друзья радиослушатели. Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». И мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Слушатель, есть книга книг Библия. И вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную, потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Друзья, я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете позвонить нам. Это телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, краткий обзор ваших писем, друзья. Сегодня, уважаемые слушатели, у нас на столе письмо от Елены Степановны из города Баку. Она пишет: «Я удивляюсь мудрости Священного Писания. Мы, люди, говорим, что мы хозяева нашей планеты, а управлять сами собой не умеем», говорит слушательница Елена Степановна. А потом говорит: «Мне кажется, что мы должны научиться сперва сами собой управлять. Не кажется ли вам, Александр, что человеку нужно сперва отдаться в руки Божьи? Ведь без него нас ждет погибель. Всех нас. Я инженер-агроном, мне 37 лет, и я вижу везде, что идет разрушение». Так пишет Елена Степановна из города Баку. Елена Степановна, благодарю вас за ваш комментарий, за ваше письмо. И я сразу же хочу сказать, что вы полностью правы. Без Бога мы идем к разрушению. И все же Псалом 31, который я сегодня читаю, особенно 8 стих, говорит следующее: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Друзья, Господь произносит эти слова. Это Господь, это не я. И это то, что Господь обещает Давиду в этих словах, было как раз то, в чем Давид нуждался в тот момент. Он наш Спаситель. Хочет быть и нашим учителем. Он хочет быть нашим руководителем. Он опускается до того, чтобы самому учить своих детей ходить путями праведности. Его святое слово и увещание его духа руководит верующими в их повседневной жизни. Друзья, человеку нужно Божье воспитание. Не воспитание только в школе, но Божье воспитание, которое дает в самом деле прозрение, духовное прозрение. Божье воспитание – это благословение, обещанное нам на основании нашего усыновления. Учение на опыте – самый лучший метод учения. Счастливы те люди, которые, хотя никогда не сидели у ног Галилея, как когда-то апостол Павел, ничего не знают об Аристотеле и совершенно не разбираются в схоластической морали, например, и все же научились всюду следовать за Агнцем Божьим. У этих людей есть в самом деле настоящий руководитель и настоящая мораль. Господь хочет своим оком руководить нами, подобно тому, как для слуги достаточно взгляда или знака своего господина, так и мы должны слушаться малейших намеков нашего учителя и не ждать, пока удар грома растормошит нас в нашей лени. Приветливый взгляд и тихий шепот нашего Господа – это должно быть достаточно, чтобы понять его указания. Как-то Андрей Синявский, писатель, он писал и говорил, что мы должны быть послушны Господу, как собака своему хозяину. Она послушна, когда он ему говорит «сядь» или «встань», или «иди», или «пойди туда». Так и мы должны быть послушны. Конечно, этот пример немножко, так сказать, строгий, но он реалистичен. Мы должны быть послушны Господу, друзья. К сожалению, мы часто похожи на животных, на которых нужно надевать узду и поводья. Разве не печально, что нас приходится сначала сильно наказывать, прежде чем мы становимся послушными? Мы, слушатели, должны, подобно перышку на ветру, послушно двигаться от дуновения Святого Духа. Но поводья, с которыми Богу часто приходится сковывать нашу силу и превращать нас в слабые, бессильные создания, свидетельствуют о том, какая наша воля упрямая и необузданная. Как часто, слушатели, это бывает с нами. С нами не обращались бы, как с мулами, если бы в нас не было столько ослиного. Если мы непременно хотим быть строптивыми, то мы должны рассчитывать на то, что Бог не даст нам воли и натянет поводья сильнее, чем нам хотелось бы. И как жаль, друзья радиослушатели, что часто-часто мы подпадаем именно под такое влияние, самовлияние или влияние человека и так далее. А мы должны быть послушными Господу, друзья. Мы должны разрешить Господу, чтобы Он нами управлял. Не мы, не человек, а именно Он, Господь. Уважаемые друзья, радиослушатели, вы только что прослушали наш комментарий на письмо Елены Степановны из города Баку. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции», и я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы видим ваши письма. Мы не только видим, мы зачитываем, мы их комментируем, они нас ободряют, и я уверен, многих и многих людей ободряют. Как только что прочитанное письмо от Елены Степановны из города Баку. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии. Друзья, мы начали новое изучение, это из книги Ездры. Я надеюсь, что вы у себя дома уже прочитали первых 2-3 главы, как мы всегда это делаем. И сегодня мы продолжим наше изучение. Мы возвращаемся к книге Ездры. Многие могут сказать, что эта книга принадлежит совсем к другому времени. Но, друзья радиослушатели, несмотря на это Слово Божье. И мы в нем видим прекрасный урок для нашей жизни сегодня. Почему? Потому что Слово Божье не имеет границ, или же, каких-то преград. Слово Божье, оно всегда живо и проходит вдоль веков и остается тем же, неизменчивым. Почему? Потому что Господь Бог неизменчив, Его Слово тоже неизменчиво. Первые шесть глав, как я сказал, этой книги Ездры говорят нам о первой группе возвращенцев, возвращенцев в Иерусалим. Это возвращение произошло по предсказанию пророка Иеремии, когда царь Кир был вдохновен самим Богом через чтение его слова. Мы, друзья, возвратимся ко второму и третьему стиху первой книги, то есть первой главы книги Ездры, и прочитаем это место. Написано: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, что в Иерусалиме». Дорогие друзья, вы, наверное, уже заметили, что здесь говорится о Боге Небесном. Это мы встречаем в книгах Неемии, а также и Даниила. Когда говорится о Боге Неба, о Боге Всевышнем, это произошло потому, что Божья слава, та, которая долгое время была видимым присутствием Божьим, теперь перешла снова в небо. Но не забудьте, что все это произошло потому, что народ не стал больше слушаться Бога, а начал служить идолам. И вот именно поэтому они оказались под Божьим наказанием и были взяты в плен. Но еще нужно сказать, что не забудем, что придет время, когда Господь Иисус, Царь царей, придет и снова займет в славе место и трон в Иерусалиме. С Иерусалимом еще не все окончено. И хотя, как вы знаете и слышите из новостей, постоянно идет как бы война за Иерусалим, за место в Иерусалиме, когда Господь придет в своей славе, все окончится. Он восстановит мир. Мир, о котором, к сожалению, сегодня идут страшные войны. И этот мир хотят восстановить войной, друзья. Это вообще абсурдно. Но когда Иисус Христос придет в своем втором пришествии, сам Мессия, сам Христос, посланник Бога, тогда настанет мир в Иерусалиме и на всей планете. Во втором стихе мы читаем, что Господь повелел, да, Господь повелел отстроить эти стены, отстроить этот город Иерусалим, этот храм. Он повелел Киру строить храм. Это хочет сказать, что он получил приказание от Бога, то ли каким-то способом, как сон, то ли через какое-то видение, то ли через какое-то пророчество, сказанное через какого-то пророка и так далее. И он это исполнил, дав приказание, как царь, всем людям, особенно всем иудеям, отправиться в Иерусалим на постройку храма. Это очень интересное и важное место, друзья. А в четвертом стихе мы читаем, что те, кто не мог пойти, должны были помочь серебром, золотом и иным имуществом, как говорит Слово Божье. Как видим из шестого стиха, те, кто остался, не отнеслись критически к тем, кто пошел на постройку. Они помогали тем, чем могли. Мы не знаем, почему они остались в Вавилоне. Может быть, что они хорошо устроились, и им было хорошо. Потому что, как знаем, они, будучи в плену, имели довольно большую свободу жить, работать там, где каждый устроился. Читая Слово Божье, мы видим, что не все вышли из Вавилона. Так что даже сегодня вы найдете много евреев в тех местах, рассеянным по средневосточной полосе, особенно в районе Сирии, Ассирии, бывшей Персии и вообще в том районе. Так что будем иметь в виду, когда мы читаем эту книгу. Я лично думаю, что не все послушались Божьему приказанию, но не станем их критиковать, а будем стараться нашим примером показывать, на что мы призваны. Может быть, не все призваны быть миссионерами, но я уверен, что все мы призваны трудиться для Господа. Одни пошли отстраивать храм, пошли отстраивать стены, а другие помогали им, как мы видим, золотом и серебром и другим имуществом. И это хорошее дело. Если вы не призваны к миссионерской деятельности, вы все-таки можете положить и вашу часть в этом деле проповеди благой вести людям во Христе. Вы можете молиться о них, и вы можете жертвовать на дело Божье. Вы можете стать частью этого прекрасного дела. Мы нуждаемся именно в поддержке друг друга. Дорогие друзья, мы подошли с вами к середине нашей радиопрограммы, и, как всегда, я делаю здесь краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», и эти библейские лекции проходят в эфир ежедневно 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Я хотел бы также сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили с нами систематически, ежедневно изучать и исследовать Библию, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Наш адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в город Мытищи Московской области. Это почтовый индекс 141 тысяча, абонентный ящик 65. А теперь, друзья, мы продолжим наше изучение из книги Ездры, замечательной книги Ветхого Завета. Я только что выше говорил о том, что не все пошли отстраивать стены иерусалимские, не все пошли отстраивать именно храм в Иерусалиме в то время, но многие стали жертвовать и помогать золотом и серебром и другим имуществом. И, как я сказал выше, это хорошее дело. Все мы можем быть участниками Божьего дела. Одни, может быть, в строительстве, другие, то есть в проповеди Божьей, благой вести, а другие, может быть, другим делом. Могут молиться, могут жертвовать на дело Божье и так далее. Вы и я, мы можем стать частью этого прекрасного дела Божьего. И мы нуждаемся в поддержке друг друга. Я вспоминаю всегда моего друга из Австралии, который говорил мне: «Александр, я не смогу проповедовать, но ты будешь на первом ряду фронта, а я буду тебя поддерживать, хотя и далеко я тебя буду поддерживать». И это замечательно, друзья, когда есть люди во всех сферах трудятся для Господа. Апостол Павел говорит, что мы Божьи сотрудники, да, мы должны быть Божьими сотрудниками, уважаемые друзья. Стих 7 говорит, что царь Кирь возвращает сосуды дома Господня. Начиная с 7 стихом по 11 мы видим именно этот эпизод. Это были те сосуды, друзья, которые когда-то были забраны, и теперь их отдают назад. Это были святые сосуды, то есть сосуды, предназначенные для храма. Так что теперь, по приказу царя Кира, они были возвращены священникам и левитам, чтобы те отнесли их в отстроенный храм. И теперь, друзья, мы с вами подошли ко второй главе книги Ездры. Здесь эта глава довольно трудная глава, потому что, как вы видите, здесь встречается очень и очень много имен. Я хочу только прочитать первых 5 стихов, где говорится следующее. «Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившийся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, пришедшие с Зоровавилем, Иисусом, Неемию, Сараием, Риалым, Мардахием, Билшамом, Мисфаром, Бигваем, Рихумом, Вааном, число людей народа Израилева, сыновей Пороша 2172, сыновей Сафатии 372, сыновей Арама 775». И так далее, и тому подобное, друзья, до самого конца этой второй главы. В конце главы мы читаем следующее. «И стали жить священники, и левиты, и народ, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих». Так оканчивается вторая глава. Но я хотел бы сказать, друзья, что, как вы видите, этот выход из Вавилона был под руководством, во-первых, Зоровавиля. И хотя нам эти люди незнакомы, и было бы скучно читать их имена за именами, в последующих стихах вы уверены, и мы уверены, что ни одно имя не упущено Богом. Так говорит нам Священное Писание, друзья. Бог каждого знает по имени, и Он вознаградит каждого в его деле. Хотел бы заметить, что имя Неемия, которое мы встречаем здесь, во втором стихе, это имя не того Неемии, который написал книгу Неемии и который отстраивал стену Иерусалима. Это совсем другое Неемия. Идя немного ниже, к стиху 23, например, мы встречаем имя Анафов. Их было очень мало, как вы видите, их было очень мало, всего 128 человек по сравнению с другими. Кто же они были? Это были люди, которые в свое время приобрели участок земли. И вот теперь в настоящее время, то есть во время, когда они переселялись, могли его снова возвратить к себе. Это описано в 32 главе Иеремии. Когда Господь сказал, чтобы тот человек купил этот участок земли, и в то время людям показалось, что это невозможно. Как это так, когда везде идут слухи войны и идут слухи разных завоеваний и слухи о том, что люди уже отправляются в Вавилон, а он будет покупать эту землю? Как это так? Невозможно. Ведь все продавали свои куски земли, свои дома, свои участки, все продавали, а он покупает. Как это так? Потому что настало время большого кризиса, и люди со дня на день ожидали быть забранными в плен, они все это продавали. Но Господь знал, слушатели, Господь знал, что они должны были возвратиться. Вот поэтому Иеремия, пророк, передав этот участок земли Анафофу, выполнил Божье указание. Не свою какую-то прихоть, свои какие-то выдумки, нет, друзья, он выполнил Божье указание. Поэтому Иеремия передал этот участок, потому что это было от Господа. И он выполнил Божье указание, которое дало некоторым людям, тем, кто в самом деле верил и доверял Богу, дало надежду. А это очень большое дело. Дало надежду, что они в свое время возвратятся в свою землю, друзья. Это замечательно. Нам кажется, это трудно, это непонятно. Но, друзья, радиослушатели, то, что для нас непонятно Господу, конечно, всегда понятно. И Господь много раз так делает, что мы вообще не понимаем. Так было и во время жизни Анафофа, который, может быть, и даже стеснялся это делать, но он сделал и выполнил все так, как Господь сказал. Теперь, слушатели, мы подошли к концу главы, где говорится, как я уже читал, «Стали жить священники, левиты, народ, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, и весь Израиль в городах своих». Когда я читаю эту часть Священного Писания, я вспоминаю, что слова эти напоминают мне, что верующий человек имеет в Иисусе Христе новый город, новую жизнь, которые были куплены кровью, и смерть Иисуса Христа теперь дает вход в новую жизнь, в новое место. Многие не верили и смеялись, когда Иеремия покупал землю, но потом сожалели. Так может быть и с теми, которые сегодня смеются, когда слышат Слово Божье, или когда читают о том, что Бог приготовил нам новую жизнь. Дорогие друзья, радиослушатели, будем внимательны к Слову Божьему. Все, что написано, написано не напрасно. Написано не тщетно. Все, что написано, исполнится. Все, что не исполнилось, исполнится, друзья. Так что будем внимательны и будем с уважением относиться к Слову Божьему. И будем мы верными Господу, как был верен пророк Исаия, как был верен Иеремия, когда покупал землю, как были верны те, которые послушались Господу. Он дал нам спасение не временное, а вечное. И слава Ему за это, друзья радиослушатели. Уважаемый слушатель, снова подошло время прощаться. Время очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до поры до времени, на срок, поставленный его администраторами, поэтому будем ценить временем. Не упустите вашего времени, друзья. Исследуйте Писание, потому что Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Не упустите этого драгоценного времени. Исследуйте Писание. Ежедневно на этой же волне и в это же время мы с вами можем встретиться. Я вас ожидаю в 18:40 по московскому времени на волнах 25.31 метр. А пока желаю вам самого прекрасного. С вами был с этой стороны эфира Александр Захария. До свидания, друзья.